сделано для сайта myaudiolib.ru. Глава 6. Там, где дни облачные и краткие, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин, скукой вновь гоним, близ Ольги в дому погрузился, довольный мщением своим. За ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала, и бесконечный котельон ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он, идут за ужин. Постели стелют для гостей, ночлег отводят от синей до самой девичьей. Всем нужен покойный сон, Онегин мой один уехал спать домой. Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый Пустяков своей тяжелой половиной. Гвоздин, Буянов, Петушков и Флянов не совсем здоровый. На стульях улеглись в столовой, а на полу несет реке в фуфайке в старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги всеобъяты сном. Одна печально под окном, озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его, тревожит ее ревнивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. «Погибну», — Таня говорит, — «но гибель от него любезна. Я не ропщу. Зачем роптать? Не может он мне счастье дать». Вперед, вперед, моя история! Лицо нас новое зовет. В 5 верстах от Красногорья, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкий, некогда буян картежной шайки атаман. Глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства холостой. Надежный друг, помещик мирный и даже честный человек, так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета в 5 саженях попадал. И то сказать, что и в сраженье раз в настоящем упоенье он отличился, смело в грязь с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог, новейший регул, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждым утром увери в долг осушать бутылки 3. Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака, и умного дурачить славно, или явно, или с-под тишка. Хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался, как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их, или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем и после тайно обесславить веселой шуткою вранье. Но времена иные. Удалось, как сон любви, другая шалость, проходит с юности живой. Как я сказал, Зарецкий мой, под сень черемух и акаций, от бурь укрывшись, наконец, живет, как истинный мудрец, капусту садит, как Гораций, разводит уток и гусей и учит азбуке детей. Он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Он с удовольствием бывало видался с ним, и так немало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Но после первого привета, прервав начатый разговор Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. То был приятный, благородный, короткий вызов Иль Картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, оборотясь, без лишних слов сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой. И поделом, в разборе строгом на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, 18 лет оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, ты должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и с умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно, время улетело. К тому ж, он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов. Но шепот, хохотня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливой, ответа дома ждет поэт. И вот сосед велеречивый привез торжественно ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник. Он все боялся, что проказник не отшутился б как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены, они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок и метить в ляжку или в висок. Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукой напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было. Как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобная ветреной надежде. Резва, беспечна, весела, ну, точно та же, как была. «Зачем вечер так рано скрылись?» был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада. Пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвою душой. Он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим. Уж он раскаяньем томим, готов просить у ней прощенья, трепещет, не находит слов, он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый пред милой Ольгой своей Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спаситель, не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохом и похвал молодое сердце искушал. Чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилей стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я. Когда б он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла, когда бы ведала Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной сене. Ах, может быть, ее любовь друзей соединила б вновь. Но этой страсти и случайно еще никто не открывал. Онегин, обо всем молчал. Татьяна изнывала тайно. Одна бы няня знать могла, да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян. То молчалив, то весел вновь, но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. Нахмуря бровь, садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды. То к Ольге взору устремив, шептал: «Неправда, я счастлив». Ну, поздно время ехать. Сжалось в нем сердце, полное тоской. Прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо: «Что с вами?» Так и на крыльцо. Домой приехав, пистолеты он осмотрел, потом вложил опять их в ящик и, раздетый при свечке, Шиллера открыл. Но мысль одна его объемлет, в нем сердце грустное не дремлет. С неизъяснимой красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берет перо. Его стихи полны любовной чепухи, звучат и льются. Их читает он вслух в лирическом жару, как Дельвиг пьяный на перу. Стихи на случай сохранились, я их имею, вот они. Куда, куда вы удалились, весны мои золотые дни? Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит, в глубокой мгле таится он. Нет нужды, прав судьбы закон. Паду ли я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она, все благо, бдения и сна. Приходит час определенный, благословен и день забот, благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч денницы, и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сеть, и память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня, но ты придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать, он меня любил, он мне единый посвятил, рассвет печальный жизни бурной, сердечный друг, желанный друг. «Приди, приди, я твой супруг!» Так он писал, темно и вяло, что романтизмом мы зовем, хоть романтизма тут немало, не вижу я, да что нам в том? И, наконец, перед зарею, склонясь усталой головою, на модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаянием он позабылся, уж сосед, в безмолвный входит кабинет, и будет Ленского воззванием. Пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас.